Дандават, добрый вечер. Всех рад видеть, если честно. Долго не виделись. Может, сколько какой темы есть или вопрос?
Я думаю, вы расскажете, что там в Питере. Про оскорбление, да, но все время предупреждают, и вот, ну, поскольку я поехала, да, фактически вот ежедневно, я в Абхутму Харашу говорил об этом, да, главное там вот, ну, как следить за своими мыслями, за какими-то вот действиями, чтобы, ну, и каждый раз сопровождалось вот такими словами, чтобы невольно в мыслях или словах не совершить какого-то оскорбления. И вот, ну, понятно, да, что мы все равно их совершаем. И вот, ну, просто по своему, может быть, неведению, где-то по тому, что, ну, в потоке, да, каких-то действий, там, да, какого-то движения в какую-то сторону, да, все равно не замечаем каких-то невольно, может быть, сделанных ошибок, да. И вот, ну, какие все-таки вот оскорбления наиболее опасные? Вот чего стоит опасаться?
Ну вот мне надо понять, что наши ошибки и оскорбления – это разные вещи. Оскорбление буквально – это не давать должного почтения тому, кто его заслуживает. Вот что такое оскорбление. То есть мы не отдаем ему должного. Это граничит с завистью. Потому что когда мы не можем дать должную оценку другому человеку, достойную, то мы так или иначе мы пытаемся занять его место в каком-то уровне. А это признак зависти. То есть именно поэтому мы не можем слушать чужое мнение. Тоже зависть. Мы не терпим других просто. Мы знаем, как хорошо, поэтому не можем других слушать. А ошибки, они естественные, тут ничего страшного нет. Надо просто понять, что вайшнавы, они не принимают, во-первых, оскорбления. Дхамы не принимают оскорбления, потому что они находятся вне этого. До них это не может даже дойти просто, оскорбление. Но это пагубно высказывается на нас. Почему? Потому что, как я сказал, мы не даем должную оценку. То есть мы не видим реальность, как она есть. Отсюда мы как бы пренебрежительно где-то относимся. Поэтому Махапрабху и говорил, сказал Санатангасаве, не находись во Вриндаване больше 3 дней. Именно поэтому. Потому что когда первые дни мы находимся, у нас и какой-то трепет благоговения присутствует, потом это, естественно, можно провести. Уходит. Поэтому, чтобы не совершать оскорбление, как говорил Гурудев, надо искать, как говорил Гурудев, Шелгавин Махарадж, моя религия – искать недостатки в себе. И вторая часть этого его утверждения звучит: моя религия – искать недостатки в себе и прославлять других. То есть если мы ищем недостатки в себе и при этом прославляем других, то мы максимально защищены от оскорбления. То есть мы все равно будем, мы хотим или не хотим, мы будем. Если мы ищем недостатки в себе, мы будем вынуждены искать прославлять других. Это естественно будет. Это прославление других питать нас. А когда мы прославляем других, мы не можем их унизить. Мы не можем лишить их положения какого-то. Когда мы, наоборот, его прославляем. Но если мы проанализируем, мы поймем, что прославить кого-то очень сложно. Можно сказать какие-то внешние характеристики, он такой, но глубинную природу мы не можем. Поэтому, когда времена Сарасвати Такура, он узнавал, что между преданными какая-то вражда происходит, он собирал собрания, садил их в центр этого собрания и заставлял прославлять хорошее качество против его оппонента. То есть он сажал друг напротив друга враждующих преданных и говорил: прославляйте друг друга. А я думал, ну вот если я правда в нем не вижу ничего хорошего. Гасай Махарадж сказал, приходилось даже придумывать что-то хорошее. Если я не вижу, я придумываю что-то хорошее. И со временем, так как мы сосредоточены на внутреннюю природу, мы постепенно начинаем это видеть. Природа ума такова, на что он обращает внимание, тем он питается. мы смотрим внимание на чьи-то недостатки, то они естественным образом посредством ума переходят в нас. Смотря дальше внимание на чьи-то достоинства, то естественным образом достоинства они отражаются на нас. Основные оскорбления вот нам бывают при посвящении, каких надо избегать. 10 основных. Первый из них – это гуру авагья, оскорбление гуру. Считать гуру обычным человеком. Потом и садо-ниндо, оскорбление преданных. Это все из родной роды. То есть мы видим их не внешнюю сторону, и по этой внешней стороне делаем какую-то оценку. То есть мы не даем ее внутренней природе. Но мы не можем ее дать, потому что у нас нет ее. Мы не можем ее видеть. Поэтому мы слушаем тех старших. Вот они говорят, вот мы в каком-то преданном мы не можем что-то увидеть, да, как удостоится. Но старший говорит, в нем он обладает таким качеством. Если мы верим этому старшему преданному, то мы начинаем постепенно как бы смотреть в эту сторону. Постепенно наше как бы видение, оно смещается. Не ответил опять. Может, какие-то дополнительные вопросы какие-нибудь?
Ну, да, это сложно, конечно. Но возможно, пить это связь. Это не всегда получается, но...
Это понятно, не всегда не получается. Поэтому мы совершаем ошибки, это естественно. Где-то мы не видим чего-то, где-то... Надо признать просто свои ошибки. Тогда будет нормально все.
Ну, вот здорово, на самом деле, получается ориентироваться на наши ошибки.
Да. Мы никогда себе самим себе не верим. Мы последняя станция, которой мы сами себе доверяем. Вот о чем идет речь. Ты всегда как бы лучше узнать.
Так спокойно, на самом деле, когда есть авторитетное мнение, так намного спокойнее.
Ну так гармонично все просто. Все занимает свое место, конечно, естественно, брать. Ум сразу пришпоренный. Они всегда важно руководствуют, всегда важно, просто так это говорят. Что, какой вопрос есть или тема? Ачиман, омовение, мантрами, омовение. Я на самом деле это одно к пуджаре обращаться. Ачиман, по-моему, омовение мантрами. Я не знаю даже. Ачаримам чего-чего? Ну вот Пуджари знает она. Ты же совершаешь ачиман, да? Это мантрами, омовение мантрами, да, правильно?
То есть при предложении на Атае мы это делали. Но там ничего не хватает, предлагаю, мы это не делаем.
Это два разных момента. И там человек, ты говоришь Гурудеву, то есть ты предлагаешь воду ему на нас. А сам, просто как название сама, омовение сам, через определенные правила правила омовения. Его можно тут прочитать. Ну, у меня такой для вас вопрос о теме скорее. Интересно, что вы скажете еще. Ну, вот у меня такое наблюдение, что я могу действовать из двух состояний в любой сфере, будь то вследствие за Гурудевом, будь то какой-то деятельности повседневной. Я могу действовать из некоторого страха, даже там, ну, и отношения строить, дружеские, или из страха, который меня подгоняет там, в желание самоутвердиться или прочее, какой-то вот некий двигатель страха. А есть двигатели, когда ты не из страха, а скорее в каком-то целостном состоянии действуешь и подходишь к той же там практике духовной. Из состояния, как жить не из страха, а из любви.
Как служить не из страха, а из любви. Что касается создания Кришны, то даже действуя из страха, это благоприятно. Страх, как бы что, как, ну, понятно, какого рода страх? Чего ты боишься? Наказание или что? Или остаться не у дел?
Я нашла себя однажды в том, что подошла к духовной практике как какой-то опоре, которая, вот я боюсь, наверное, этой жизни, боюсь неизвестности, мне нужна какая-то, какая-то вот опора.
Фундамент, нечто, нечто постоянное.
Да. И это является страх. Как это не использовать как опору какую-то, которая вот ради меня, а как я ради него, будучи какой-то...
Постепенно, пока ты на таком уровне находишься, поэтому это хорошо, что ты посредством этого ты можешь избавляться от страха. Это же естественно. Наш Бхагаватам говорит, что мига, проведенного с подлинным смыслом жизни, достаточно, чтобы избавить от страха. Сознание Кришны, даже миг сознания Кришны избавляет от всего страха. Но даже действие из страха – это очень хорошо ум, потому что сосредотачивается на этом. Постепенно. Иногда к нам не сходят какие-то более тонкие реалии, но наш уровень страх, потому что мы находимся на материальном уровне. А в мире материи самое сильное чувство – это страх. Поэтому страх очень хорош. Почему нет? Любыми способами. Что способствует сознанию Кришны? Любыми способами. Знаете, как поговорку? Все средства хороши. Да? Но полностью оно звучит. Все средства хороши, если цель – спасение души. Буквально он так говорит. Поэтому даже из страха, из чувства долга, из любви это... Как Гасай Махарадж однажды, когда мне спросили, говорит, как научиться служить как-то? Два момента было. Служение с вдохновением и служение, которое ты заставляешь себя делать. Гасай Махарадж привел прекрасный пример. Говорит, мама, она тоже не всегда с любовью служит своему дитя. Иногда она с чувства долга делает. Правильно? Но она делает это. Не всегда у нас будут чувства какие-то. Или как один митрополит Антоний Сурожский, он привел такой пример. Говорит, что вот мы как бы пытаемся практиковать духовную жизнь, жить любви, да? Ну, вот мы, я вот приведу вот простой пример. Вот, вот мы живем, например, в одной семье. Я как бы, я иногда говорю членам семьи, я вас люблю. Иногда я говорю, это вдохновенно делаю, очень как бы воодушевленно. А иногда вот, я прихожу с работы, у меня нет ни сил, ни настроения. И когда меня спрашивают, мои члены семьи, ты меня любишь? Я говорю, да, я люблю тебя. Но без этого воодушевления, понимаете? Без этого подъема эмоционального. Да, и это правда. Просто это сейчас не эмоционально выражено. Поэтому и оба состояния, они, если в центре состояния если находится сознание Кришны, то любое внешнее проявление, оно не имеет значения по большому счету. Из страха ты делаешь или из каких-то других целей. Понимаешь принцип, вот пример? Да.
Если я строю отношения из-за какой-то неуверенности,
это неприменимо. Это нельзя как бы сравнивать. Отношения ты строишь в сознании Кришны, отношения между людьми. Это другие совсем. Там другие принципы работают, отношения между людьми. Понимаешь? И то, что приемлемо в сознании Кришны, действовать из страха, между людьми это может быть неприемлемо. Понимаешь? Поэтому это сознание Кришны универсально, надо понимать, в чем универсальность проявляется. То есть мы не можем взять этот принцип, действовать из страха в сознании Кришны, понимаете, его точно так же действовать среди людей. Вот я, например, боюсь и действую. Иногда это может, иногда надо идти навстречу своему страху, скажем так, преодолевать его. Иногда нет. Ну что тут? Или я перебил, говори.
Как будто бы это меня отдаляло от того естественного состояния души, естественно, как я слышала, как я чувствовала в какие-то моменты, желание отдавать, но наоборот хотелось какой-то, может, даже эгоистичное какое-то такое чувство. Не знаю. Я согласна в том, что необходимо действовать из чувства долга, тогда, когда нет вдохновения. Но только на этом бесконечно долго не получается.
Не получится, да. Ну а что делать? У нас другого выхода просто нет. Надо с этим это принять и смириться. У нас другого выхода нет. Иногда в эти чувства долга будет вкрапляться что-то. Понимаешь? Мы хотим моментально просто вылечиться. Мы миллиарды жизней как бы были привязаны к материи. Тут мы что-то услышали о духовности. Мы хотим, думаем, что как бы за пару дней практики какой-то, каких-то там мантр, мы будем освободимся из этих уз. Нет. Мы хотим как бы какого-то полета, непринужденного состояния, скажем так, добровольно. Ну, это крайне, это запредельный уровень. Спонтанная любовь – это запредельный уровень. Надо это помнить. Вообще говорить о любви без контроля чувств немыслимо. Если мы не контролируем свой ум, побуждение ума, побуждение чувств, то о любви вообще речи быть не может. Ни о какой. Потому что это все воздействие внешних чувств. А чтобы выйти из-под влияния, нужна дисциплина. А дисциплина – это чувство долга. Понимаешь? Практика. Постепенно мы втягиваем в себя эти чувства, подчиняем чувство уму, ум разуму, разум эго, а эго входит в душу, в интересы души. И так куда-то ракета, она стартует в открытый космос.
То есть мудрость, она именно проявляется в том,
том, что она нас заставляет подчинить вот это все, да? Мы же сами это не можем, мы сейчас
говорим. Милость проявляется в том, что мы знаем, что это возможно, и мы знаем, для чего это делать. И милость дает некие силы. Вопрос, насколько мы верим в это, возможность этого. Это не вопрос, как бы, не вопрос стать отрешенным, не вопрос избавиться от чувств, вопрос их задействовать. О чем это речь? То есть те же самые чувства мы задействуем в служении. То есть мы как бы... Мы, То есть все, мы делаем все то же самое, только не для себя, только и всего. Никто же не говорит, сесть, как бы будете быть, как зомби. Называется юкта-вайрагия. Отречение в деятельности. То есть мы действуем, но не привязаны ни к плодам, ни к... потому что мы изначально предлагаем все плоды, всю деятельность гуру и Кришне. Поэтому естественным образом, все плоды естественным образом можно нам не принимать, поэтому мы не привязаны, поэтому мы спокойны на каком-то уровне. Прабхупада говорил, что мы так как мы новички, мы думаем, что зов милости на служение. Милость — это служение, надо понимать. Милость — служение, любовь — это синонимы. Потому что милость как бы просто... что значит просто милость, вот скажи. Милость — это чисто задействовать тебя в служении. То есть задействовать всех твоих способностей, всех твоих навыков, всего тебя, твое существо в служении. Это есть, это верховная милость. И Прабхупада говорил, что мы как новички, мы думаем, что вот этот сигнал на служение милости, он крайне редок. Это вдохновение служить. Оно крайне редко. Он Прабхупада говорил, поток исходит ежесекундно. С того плана бытия ежесекундно исходит безграничный поток милосердия, поток милости, задействующий нас в служении. Мы просто не можем его считать. А так поток пропитан все этим, на самом деле. Но так у нас есть частный интерес, у нас выделяет, и мы создаем свою вселенную, свои миры, в которых мы строим какие-то свои отношения. Непонятно с кем, непонятно зачем. Хотя бы на кону, когда ты там находишься, все понятно, зачем и с кем. Но нет, ненадолго. Да. Поэтому есть такая молитва Рагунатха Дас Госвами, которая обращена к Санатане Госвами. Он говорит, он меня заставил пить нектар. Заставил пить нектар. Нектар бессмертия с примесью отречения. Нектар божественной любви с примесью отречения. Он так, по-моему, сказал, назвал это все. И Госвами, хорошо говоря это, он привел пример. Говорит, в Индии, например, когда лошади надо дать лекарство какое-то, она не принимает его. Лошадь берет и держит несколько взрослых мужчин. Там двое сзади, двое спереди, за какой-то пятый голову держит, а шестой, говорит, берет берет лекарство в кулак, прямо в глотку, прямо вбивает ее. Там открывают руку и выпускают, потому что она не хочет его принимать. И говорит, ну, и Хасан говорит, примерно смеется, говорит, вот нечто в этом роде духовное насилие таково. То есть нам насильно это дают. Конечно, мы не хотим, мы достаточно счастливы своей жизнью жить. Ну, чуть-чуть получится, да и все. Убрать последствия прошлых поступков, сделать более благостным. И нормально можно жить. Но когда приходят вайшнавы, они говорят, да это как бы хорошо вы здесь не жили, это не жизнь. Потому что здесь невозможно жить. Вот я недавно думал, как бы Кришна говорит, что каков урок этого мира? Он говорит, рождение, старость, болезнь и смерть. Это все, что происходит в этом мире. Я подумал, болезнь. Почему он назвал страдание? Потому что боль – это не страдание. Страдание – это психическое состояние. А психика – это уже субъективная реальность. То есть это уже невидимое. Понимаете? Мне может быть боль, но я могу не страдать. Правильно? Так жить тут. А боль, она связана с телом, с физикой. Поэтому всего четыре реальности, как бы четыре данности вот, в этом мы наблюдаем. Все остальное у нас происходит в уме. Переживания, страдания, радости, там, все что угодно. Ну, и таков дальше этот мир. Но когда пришел Бхагаван Сарасвати Такур, и он сказал, то есть можно на этот мир смотреть с этой стороны, да? Что это мир, что это юдоль страданий, болезни, старости, смерти. Но про Бхагаван Сарасвати Такур он дает другой немного угол зрения, не то что немного, диаметрально противоположный. Он сказал, что Махапрабху пришел, затопил все это мироздание любовью. То есть как бы, это имеется в виду, что в каждом атоме сейчас пропитан божественной любовью. Если у нас есть вера, каждый. То есть это не мир страданий уже. Это та же самая Вселенная, но она затоплена любовью. Две перспективы. Весь материальный космос.
Если мы пытаемся перепрыгнуть из этого состояния коснуться потока любви, если мы пока еще на самом деле
нет, мы не имитация, подделка, да. Поэтому Вот понять про причину страха, и надо понять. Страх, я говорю, основное чувство материального мира. Страх одиночества, наверное. Самый сильный. А самый сильный страх одиночества – умереть в одиночестве. Наверное, так, да? Но какой еще может быть самый сильный страх?
Смерть,
ну,
да,
ты по-любому одиноким станешь, наверное, страх смерти, потому что умер, ты один. Ну, это равносильный страх смерти, страх неизвестности. Смерть все приводит к одному знаменателю. Всю неизвестность. А? Все теряешь. Поэтому Кришна говорит, из воров я смерть. Из воров я смерть. Я забираю. А? Что? Все Кришна, надо помнить, все Кришна. Он говорит, Адвайя Гьян, есть только Кришна, больше нет ничего. Это когда всегда надо помнить, Адвайя, это сразу собирает нас ум в одно целое. Все есть Кришна. Вот все. Стены, воздух, наши тела, наши умы, наши... Все, все состоит из Кришны. Но у Кришны имеет разные степени глубины и так далее. Поэтому говорят, что философы, Бхагавад говорит, что философы называют абсолютную истину, говорят, что абсолютная истина едина, она присутствует в трех разных аспектах. Брахман, Параматма и Бхагаван. Брахман – всеохватывающий объем, аспект безграничного. Параматма – всепроникающий. А Бхагаван – это центральный аспект, то есть Бог как личность. И Бхагаван не имеет в виду Бог один, а Бог – Шакти, Шактиман, то есть верховный повелитель энергии и верховный повелевающий, подчиняющий энергии. Вот из-за их игр все происходит. Там нет места страху. Я понимаю, что все есть Кришна, или как я тут проходил, и Маханчар тут сидел, ему повторял мантру, говорит, я вот недавно прочитал Бхагаватам, не помню, не знаю, да. Вот как только ты понимаешь, что все, причина всему есть красота, страх моментально уходит. Страх – это последствия наших частых, всего вот этого нашего отдельного желания, отдельной жизни. Вот это страх. Я вот у Мусуда Махараджа спрашивал, как бы он здесь был, он говорил, откуда берется это вот чувство одиночества, пути, брошенности, никому не нужно. Вот это вообще последствия вот желания частной жизни, отдельной, самостоятельной, независимой. Независимо от кого ты хочешь, ну, вопрос. Да. То есть и не то, что должна, а когда соприкасаешься с любовью к своему, то естественным образом порыв твой происходит. Ну, так как у нас, как бы, я у Гасами хорошо спрашивал, так же я говорю, но если Кришна все привлекающий, почему же он меня сейчас не привлекает? Ответ, ну, правильно, все говорят, Кришна привлекающий, почему мы увидим, как бы, смотрим, слышим, а не привлекающий? Это очень просто, потому что если Кришна магнит, а наше сердце металл, просто наше сердце там покрыто слоем ржавчины. Ржавчины корыстных интересов частных, приобретенных предрассудков, стереотипов, шаблонов всех наших. Я хочу, желаю. Это все эго. Эго и ржавчина. Поэтому Кришна, он не навязывает. Если Кришна захочет, он чуть-чуть он капельку придаст мощности своему магниту. Даже ржавчина примагнитится. Даже деревяшка. Но это лишит свободы воли деревяшку. Понимаете? Потому что деревяшка по своей природе не может магнититься к железу. Поэтому добровольно надо очищать эту ржавчину. Служить. Все в процессе в этом. Прохлада говорил, что у нас необоснованное нежелание не служить. У нас необоснованное нежелание служить. У нас у всех есть желание не служить. Необоснованное. Ну почему? Ну, не хочу, и все. И Кришна берет это в расчет. Он берет это в расчет, как наше «я не хочу». Он берет это в расчет. Наперекор чему? Ты хочешь конфету, а тебе говорят, воздержись, не ешь, да? Ты... Мне понравилось, как однажды Сундар Ананда мне сказал, говорит, один из главных принципов аюрведы, если ты хочешь стать настоящим доктором, вылечи своего врага. Это я часто как вспоминаю, и очень она... Вылечи своего врага. Если ты хочешь сказать каким-то подлинным, как бы, то вылечи своего врага. Он прошел этот этап уже. Да, и сам себя тоже. Исцелись сам, и тысячи вокруг тебя спасутся совершенно. Ну как мы сами себя можем вылечить? Вот в чем вопрос. Это сам себя лечит. Как же это? У доктора, который лечит себя сам, пациент глупец. У доктора, который лечит себя сам, пациент глупец. Поэтому доктора также любят лечиться. Когда ты не будешь смотреть на то, из какого чувства ты его делаешь. Понимаешь? Вот у тебя есть долг, все, ты хочешь, не хочешь, ты его должна делать. из страха, из долга, как бы из любви, это не вопрос. И тогда, как бы, и тогда твое сознание трансцендируется, оно превосходит все эти хорошо, плохо, нравится, не нравится, понимаете? Это и есть дисциплина. Что такое тапасия? Тапасия – это ты добровольно принимаешь на себя как бы ограничения ради духовного продвижения. Добровольное ограничение ради духовного продвижения. Это и есть тапасия, аскеза. Он просто хочет стать хорошим врачом, поэтому у него не должно быть врагов. Понимаешь? Для него все должны быть, то есть он должен всех видеть как а? Не как объект, а как те, кому он нужно помочь. Но ничего личного не должно быть.
Но именно в процессе лечения, то есть внутри он может и ненавидеть.
Там, да. На исход. И по мере того, как это, у тебя также будет это проходить. Одного врага вылечил, другого, третьего, четвертого. Что у нас в уме, с каждым есть некое, как бы, у каждого в уме есть некий как бы враг. Ну или человек, с которым... Я в таких случаях, когда у меня в уме возникает такой образ, я предлагаю благовоние. Это личность. Это облегчает ее. Не знаю, лайф это или хак, не знаю, что это. Но мне помогает, по крайней мере. Увидеть раненого, все, без разницы, какой он, да. 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 Совершенно верно. Вот. Ну, как те, кто рядом находится, вот с них надо начинать. Все, что под рукой, вот ты и начинаешь это действовать. Такой есть этот модный еще, не модный, известный Джордан Питерсон. Слышали? Есть такой первый принцип: уберись в своей комнате. Если хочешь начать что-то глобальное, просто уберись в своей комнате. И с этого начинается, у людей просто жизнь меняется, просто начинают убирать в своей комнате и все. Порядок, да. Опять же, дисциплина, режим, это все. Лучше действовать из страха, чем не действовать. Что касается сознания Кришны, я имею в виду. Вернее, не из страха, а побуждаемым страхом. То есть ты боишься потерять что-то или там что-то. Вот действовать из этого. Это все равно очень. Или страх передо мной. Ну, помню, просто не помню контекст, почему он там, о чем он там говорит, страх. Почему он там говорит, что из страха? Ну, так или иначе, с Кришной, любая связь с Кришной прекрасна, любая. То есть не надо ждать быстрых результатов. Просто делать каждый день, и все. Я не ожидаю ничего. И когда, как бы, надо понять, что сама радость Анны Кришны, она только в процессе. Ни в каком результате, потому что результата в бесконечной динамике быть не может. Иначе становится статика, а статика – это значит смерть. Все, материя принимает отдельную форму. Он всегда только процесс. Движение.
Механический процесс, это ну, как бы принцип, как раз он служит по-другому. Ну, не важно, какие обстоятельства, есть что конкретно.
У нее это универсальные принципы.
Да. А как вообще, на какую полочку внутри, например, внести, то я встречаю как бы какие-то неконфессиональные трения в плане, как сказать, различий и религиозных. Есть кто-то, допустим, мы вступаем в какую-то конфронтацию с теми, кто на том же самом чувстве, основанном там достижении, там, я не знаю, какой-то безличный, по каких-то, ну, я, честно, не сильно с кем-то, но все равно я встречаюсь с такими, что наши истины более истинные, чем какая-либо другая. Где здесь вот то самое сознание Кришны, которое выражается в форме принятия другого и служения тому, кто меня брал?
Служение, понять, какого места на самом деле. У тебя есть иерархия ценностей, да, у тебя есть высочайший идеал. На фоне, смотря с этим идеалом, ты понимаешь, где находится тот, о ком говорит другой человек. Понимаешь? И, соответственно, его положение ты даешь вот это от уважающего. Ты не уважаешь его ровно. Однозначно, как преданного. Понимаешь? Ты уважаешь его согласно его положению. Потому что ко всем одинаково относиться невозможно. Это, во-первых. Во-вторых, это не нужно делать. Потому что если мы одинаково относимся ко всем, то мы на кого-то оскорбим однозначно. То есть не дадим должную оценку его положению. То есть когда мы относимся ко всем одинаковым, тем самым оскорбляем старших и разбалуем младших, понимаешь? Потому что младшие будут, на них это будет так дурно влиять также. Уважение должно соответствовать его положению. Мне нравится такой пример, в этом контексте мне нравится пример, как Кришна въезжал в двароку, было описано. Когда Кришна говорит, въезжал в двароку, он со всеми был приветлив, с каждым, но с каждым по-разному. Кому-то он кивал. Кому-то улыбался, кому-то жал руку, кого-то обнимал. Каждому он указывал подчинение согласно его положению. А? Так, вот так вот. Поэтому надо всех уважать. Вот как можешь, так и уважать. И со временем это придет. Со временем. Не то, что как бы, как мне сейчас сказать, я посмотрю, на каком-то положении, ну, как бы считаю сейчас так, на каком-то уровне там и прочее. Нет. Это... Преданные, они ценят других преданностей. Они видят проявление преданности, они это естественным образом ценят. Все остальное, оно... Как это? Правила приличия, они второстепенны. Как вот Шошдар Махарадж, он увидел какое-то проявление. Вот приехала американская девушка, преданная на Запад, в Индию. Шошдар Махарадж спросил у него, ты вот молодая, умная, образованная девушка, Чему привлеклись за ним Кришна? Она говорит, я привлеклась идеей, то, что с Богом можно жить семейной жизнью. Она просто так вот сказала. Шлома Махараджа, тут нас так слова тронули, что он продолжал повторять их на протяжении 30 лет. Тут просто фразы. Вот, вот это и есть оценить преданность. Вот что значит. А не то, что как вот так поклониться, или чуть ниже, там, еще ниже. Вопрос. Да. Чтобы оценить, нужно находиться под влиянием ценителей, способных, экспертов. Тогда у нас будет более точная способность. Так-то мы можем, конечно, ценить, но мы будем ценить это на своем уровне. Не на профессиональном, скажем так. Потому что эксперты – это профессионалы. А мы любители. На своем любительском уровне мы ценим. Но есть уровень профессионалов. И каждый уровень прекрасен на своем уровне. И каждый прекрасен на своем уровне. Каждый имеет место быть. Потому что это не вертикаль, это сфера, надо понимать. И в сфере у всего есть граничное место. И когда-то каждый занимает в сфере свое место центральное. Ну, в этой сфере. Поэтому каждый гопи думал, что Кришна танцует только с ним. Раса Вилли. Или как я иногда с Притху шучу, говорю, каждый думает, что Притху танцует только с ним. Потому что у Притху миллион входящих.
Угу. Я столкнулась с такой проблемой сейчас в себе, потому что у меня тут большой вопрос внутренний и какие-то сомнения возникают в связи с градацией концепций, как, как сказать, разноудаленных от центра. Что каждая концепция, взгляда на божественную, отражает свою сторону и определенную имеет отдаленность. Я понимаю, что мне как будто бы сейчас сложно принять, что есть некая объективная градация удаленности.
Объективная, конечно, есть. У Госвами Махараджа есть прекрасный эссе, который называется «Коперникская революция в теизме». И там он приводит слова некого священника, не помню сейчас, к сожалению, какую фамилию, который сказал, что сейчас в христианстве наступает коперниковская революция. Что он под этим имел в виду? Он имел в виду, что раньше христиане думали, что есть только Христос, есть, вернее, есть только христианство, все остальное, как бы, оно центральное, и все остальное вращается вокруг него. Но Коперник, ну, вот этот вот, Джон Хик, по-моему, диссидентом сделали, священник, он сказал, но на самом деле есть Бог, абсолютная истина, а все религиозные концепции вращаются у него как вокруг Солнца. То есть Бог центральный, не какая-то, а Бог центральный, абсолютно истинно центральный. Все остальные вращаются вокруг него, в зависимости от удаленности. И вот этот Бог, так, Вайшнав дает критерии, по какому можно оценить, что кто ближе, кто дальше находится от этого центра. И они говорят, это критерий раса. Сладость, упоение. Сок. Раса буквально значит сок. Сама суть всего раса. Это один. Ну, как Прабхупада говорил, расу невозможно перевести просто. Слово раса невозможно перевести. И вот Вайшнав дает целую. Это же, поэтому Рупа написал книгу «Бхакти Расамрита Сингха». Или «Нектар преданности». Есть «Наука преданности» еще книга. Как она называется? Так? Ага. Наука, потому что все это научно. Поэтому он описывает буквально научным образом, как это все развивается. Сукрити, Татошрадха, Садусанга, Баджана Крия, Анартха Неврити, Ручи, Асакти. Ништха, Ручи, Асакти, Пхава, Махабхава, Понимаешь? Так все это все, ну, все значит, подлинно, духовно начинается с веры. А вера, она уже выходит за рамки материи. Уже как бы никакого ничего не может быть. Постепенно она питается, растет, углубляется. Градация измеряется степенью самозабвения. То есть насколько ты себя не помнишь, настолько ты ближе к центру, понимаешь? Может быть, но степень сладости Кришны, она только у Кришны. Степень такого самозабвения есть только у Кришны. Присутствие Кришны, может быть, полное. Поэтому как бы, здесь даже номер журнала, как называется, абсолютный теизм. То есть абсолютный полноразвитый теизм. Полноразвитый, то есть полностью. Все. Только поэтому Кришна является только расарадж. Только Кришна, океан, царь всех рас. Он только может отвечать на эти чувства сердечные, взаимностью. Больше никто. Поэтому есть только Кришна према. Замечали, что нет Вишну према, Шива према. Есть Вишну бхакти, Шива бхакти, но Вишну бхакти, Вишну према и Шива према нет. Потому что према, само чувство према, оно предназначено только для Кришны. Вот. Все, больше нет. Это и према, это мистическая специфика, особенная, какая-то уникальная. А почему я начал говорить о вере? Как бы вот у нас есть страх, но посредством веры мы можем выйти из-под влияния этого страха постепенно. Вот у нас есть вера, она как бы мы сейчас в страхе находимся, но у нас есть крупица веры. Она пока крошечная. Она живет в центре этого страха. И постепенно, когда мы следуем этой вере, несмотря на свой страх, как бы, она начинает расти. И тогда уже идет, и вот с этого начинается духовное что-то подлинное. Вот почему? Вот от страха до любви. Вот каков путь. А?
Я как раз возник такой вопрос, что я же не могу перепрыгнуть, хоть я разумом осознала, что есть эта градация, и куда я снижусь и хочу, я не могу перепрыгнуть, осознать себя душой, не телом.
А зачем тебе это нужно? Ну, ты же можешь осознать себя верующей. Угу. На каком-то уровне. Ну, да. Вот на таком уровне ты и действуй, как верующий. Что значит верующий? Что значит я верю? Я верующий, тот, кто действует согласно тому, во что он верит. Все, это есть верующий. Вот Кришна говорит так и так, я верю и действую. Если мы сразу прыгаем, то мы оказываемся в ситуации с тарзанкой, знаешь, с жгутом, который к ногам привязан. Знаешь, что на обрывах есть такие тарзаны, которые вот люди прыгают, а они жгут-то привязаны, все. Поэтому смело прыгаем, потому что мы знаем, что мы привязаны. Вот наша ситуация, когда у нас есть привязанность, мы прыгаем, привязанность она начинает тянуть. Ну, так вот. Погромче, да.
Что сказано также по этому поводу, что надо зафиксироваться в том,
что... Да. Как Шилдар Махарадж буквально говорит, что вот, когда я прочитал в Гите, говорит, такие слова, что лучше умереть, делай свою работу плохо, да, чем чужую хорошо. И там же Кришна говорит, что не спеши, какая-то страх, да? Говорит, когда я прочитал вот эти слова, не спеши, утвердись на своем положении, вот я как бы, ну, мне как человеку решительному это было, ну, немножечко скучно, скажем так, вот это вот, не зафиксируюсь. Но потом, когда я прочитал Сару Дарман Паритяжа, то есть оставь все, прыгни, вот это мне понравилось. Говорит, ну, и тогда я понял, тогда говорит, пришло, то есть надо зафиксироваться, вот, достиг какого-то определения, в определенном положении надо зафиксироваться в нем, то есть, чтобы оно было основательным. И когда у нас, когда мы уже заняли это по основательное положение, тогда мы можем уже рисковать. Да, когда у нас есть возможность сделать шаг следующий, тогда мы делаем его. Смотрим, пока мы не зафиксировались на определенном уровне, на определенном этапе, и мы рискуем, как бы мы делаем это следующий шаг, то мы рискуем потерять все. Поэтому надо как бы не спешить. Наоборот, тебя вытолкнут самого, понимаешь? Вытолкнет, приведет, высосет, я не знаю, как это, ну, все сделал. Он все, Шилдарам хорошо время говорит, надо быть, как бы, учи свой собственный урок. Сосредоточься на том, что сейчас. Все остальное, оно придет автоматически, он буквально говорит. Сосредоточься на тем, что у тебя буквально перед твоими глазами. Все остальное, оно автоматически придет. Не то, что оно придет, оно уже ждет. Просто тебе надо двигаться к нему правильным образом, а не ждать, и не прыгать. Просто постепенно надо двигаться, да?
Еще у нас же часто приводит, например, две школы обезьянные кошки, да, где там кошка котенок ничего не делает, но дальше там у нас там школа обезьян, где сам цепляющий, вот. Но у меня, например, в жизни, в моей практике и духовной материальной, как будто бы вот все Господь меня делает. Я не хочу, я без этого не делаю вообще. Даже если бы хотела, но я и не хотела бы. Вот.
И... Наше дело держаться. А куда мамушка, куда наша матушка привезет, это ее уже дело. Понимаешь?
Да. Ну, у меня такое ощущение, такое, я как будто котенок.
Понимаешь, наше дело держаться. Приходить на программы, делать все как бы без ожидания какого-то откровения, просто вот делать. Сам процесс. А мама несет, а процесс этот процесс он тебе и несет.
Если по сути своей, кармически важно, что если объективно, допустим, сказать, что все трофейные болезни и смерть, то неважно, как мы живем, и по сути какие там процессы происходят, в чем я задействую, и я не знаю, что тоже неправильно. Меня нисколько приближает деятельность, мои попытки служения в божественном, сколько та милость, которая может не сходить.
Милость не сходит, но и как бы это естественно, если как бы если то, что не сходит, на тебя не вызывает тебя желание служить. То есть, как бы это естественно, если когда мы справляемся с чем-то подлинным, то автоматически у нас должно возникать желание служить. Если не происходит, то это сомнительно. То есть это побуждает, потому что духовная реальность, она побуждает к служению. Такова природа ее. Вот о чем идет речь-то. Она состоит из элементов служения, она по-другому не может быть. Чинмой. Обогащенная духовная субстанция. Духом жертвенности. А причем если это как вообще зачем это сравнивать, не понимаю. Пускай каждый занимается своим, как тебе не должно быть дела до этого. Mm-hmm. Если я как бы говорю об рывками фраз, поэтому сложно. То есть каждый находится на своем уровне субъективной эволюции и кармических обстоятельствах. Поэтому мы не можем сравнивать. Каждому приходит согласно его уровню, согласно его кармическим обстоятельствам. Приходят уроки, испытания, поддержки. Ну как не приближает? Не вопрос приближения нет. То ты сидишь, ничего не делаешь. А тут пришла и влила, понимаешь, капельку своей энергии.
Но это не заставляет божественно, как
сказать, быть тебе должным.
По сути, это мой личный выбор.
Да, да.
Но мне за это ничего как бы... Это мне самому нужно.
Конечно. Ну что, значит, твой выбор, это как в «Матрице», когда он к Пифи пришел во второй части, она говорит, разве у меня есть выбор, если вы все знаете? Она говорит, ты не понял, ты выбор уже сделал. Ты приходишь ко мне для того, чтобы понять, почему ты его сделал. Выбор уже сделан, надо просто понять, почему ты его сделал. Ничего не должен, в смысле? Так. Ну, это же просто закон действует. Путин же ничего не должен, как бы, человек, который соблюдает закон. Ему все возмущает закон, понимаешь? Так же и тут. Нити сукрити. Да. Вообще нет. Так, в принципе, он нисходящий всегда. В смысле не возьмешь силу? Тебе же нужен этот нисходящий поток?
Да.
Ты берешь свои силы и идешь к нисходящему потоку в храм. Без чего? Без чего? Можно и не приходить. Но ты тут заметишь, что ты будешь просто стоять. Понимаешь? Это вот это, ты сидишь на остановке. Значит, твой выбор, садиться в автобус или не садиться. Значит, ну ты сидишь на остановке, сиди на остановке. Если захочешь, как захочешь поехать, надо будет сесть в автобус. Остановка не поедет. Автобус – это процесс. Никто никого из-за страха не заставляет. Все особенно надо понять, что Кришна всегда, за Арджуну оставил свободу выбора. Он буквально, когда Арджуну рассказал всю Бхагавад-гиту, он говорит, теперь обдумай все хорошенько, поступай так, как считаешь нужным. Буквально было сказано. Хотя там 800 миллионов людей стояли, ждали его решения. Вот обдумай все хорошенько, поступай, как считаешь нужным. Вот остановка, вот твоя жизнь, вот автобус-процесс. Вот, как бы тебе сказали, если ты хочешь жить полной жизнью, подлинной, садись в автобус и двигайся в процессе. Ты запрыгнул, поехал, потом ты из окна увидел остановочку, тебе звонилась остановка. Ну, не грубо, не тебе, а кому-то там, грубо говоря, понимаешь? Мы сошли. И так таков процесс, да, постепенный процесс. Мы то сходим, то заходим, то сходим. Это естественно будет. Пока мы не увидим то, что мы обретаем, то, что как бы мы думаем, что мы получаем, сидя на остановке, мы то же самое получаем и в автобусе. Плюс еще что-то запредельное, понимаешь? Если мы хотим сидеть на остановке, то в автобусе мы также можем сидеть. Мы сидим в автобусе, и мы движемся. Понимаешь? А остановка – это просто это все иллюзия независимости, самодостаточности, как бы целостности. Ты просто сидишь один на остановке, просто тебе сравнить не с кем себя. Поэтому ты думаешь, что ты независим. На самом деле ты зависим полностью, ты зависим от остановки. Понимаешь, что мы не можем быть независимы, это наш природа быть зависимым, это одно из качеств нашего существа, быть зависимым. Милости творитель, который...
Который дверь не открывает.
Ну как он не открывает, как же он других-то будет сажать-то?
Когда нужны какие-то...
Да нет. Будем ходить. Сначала будем ехать, ходить, заходить, а потом, когда мы уже поймем, что все, что мы пытаемся обрести на остановке, мы миллиарды раз плюс мы обретаем это, и плюс еще миллиарды раз больше за пределами, находясь в процессе сознания Кришны, тогда постепенно, когда наше сознание будет смещено полностью с остановки в автобус, в процесс, тогда мы станем целостны, и тогда мы будем, уже нас меньше будет беспокоить какие-то второстепенные. Тебе будет все равно, как бы из страха, из долга. Неважно, дайте две. Может, последний какой вопрос есть или тема? Нет, не факт. На отношения могут как бы разрушиться даже. Про родителей. Я про них и говорю, да. Да. Потому что вы начинаете жить жизнью, которую они не понимают. Понимаете? А то, что мы не понимаем, нас пугает. Если они будут видеть, что вы отдаляетесь, то это будет пугать их еще больше. Ну, это проще всего так сказать, и все, поставить штамп.
Вызывает полные эмоции с обеих сторон и ощущение, что проще это что же неправильно, равнодушие. Нужно ли находить способы взаимодействия без таких? Или лучше тихо подальше устраняться?
Если прикосновение только такие эмоции возникают. Если вы постоянно с этим человеком, только такие эмоции испытываете, да? Но зачем тогда, если вы их не хотите испытывать, зачем? Как вы попытаетесь это исправить? Если вы... Только подчиняясь ему, да?
Ага.
Ну, то вы долго так не протянете. Если будете подавлять себя, то это добром не закончится. Потому что смирение – это не подавление себя, надо понимать. Не то, что у тебя осталось свое мнение, ты просто его не высказываешь. Это не смирение. Смирение, когда у тебя есть свое мнение, но ты понимаешь, что твое мнение, мнение другого человека для тебя дороже, чем свое собственное. И ты не жалеешь, что ты свое мнение подавил, понимаете? То есть в его мнение включено и твое. Понимаете? Потому что это будет насилие. Ну, вы же чувствуете, что это неестественно, когда вы подавляетесь, правильно? Вы же тоже частичка Бога. Почему вы должны подавлять свое мнение против другой частички Бога? Ну, грубо говоря, если вы это недобровольно делаете, если вас принуждают это делать. Только мое мнение и все. Это называется тоталитаризм. Когда есть только одно мнение, и оно правильное. Все остальные не рассматриваются или считаются инакомыслием каким-то вредным. То есть в такой среде невозможно, отношения невозможно. Да. Так, и что, а при чем здесь Индия и сознание Кришны? Как это связано? Как же вот просто Индия? Сознание Кришны и Индия — это нельзя сказать, что это одно. Понимаете? Гурдев буквально даже говорил, что западным преданным проще принять сознание Кришны. Понимаете, почему? Потому что они меньше привязаны к семье. Потому что индусы, они привязаны к семье очень сильно. Для них семья – это все. Вот у них есть большой дом, у них по краю маленькие комнатки, а все остальное дом – это большой зал, где они все собираются. И друг на друга смотрят и радуются. Опять же, сознание Кришны, оно не призывает отвергать семью, не призывает как бы трепетать перед семьей. Сознание Кришны, оно за пределами этого. Оно это все, семейные отношения, это вы сами будете урегулировать уже. Надо начать с себя. Постепенно. И чем меньше мы родственникам чему-то навязываем, тем проще они принимают нас. Потому что когда мы становимся на какой-то духовный путь, мы сразу начинаем всех учить. А это люди совершенно. Поэтому если мы учимся сами, то мы учимся чему? Уважению, другим почтению. Первые принципы духовной жизни. Первый, второй и последний. Это общее. Мы уважаем старших. Все это имеет место быть. Родственников. Мы всех их любим, конечно. Поэтому просто надо понимать, что любовь семейная и любовь создать Кришну – это разные вещи. Так и всего. Поэтому я говорю, есть только Кришна према. Вот та глубинная сердечная любовь, которую мы хотим испытывать в этом мире, к другим существам, она может испытываться только к Кришне. А в этом мире мы только будем разочаровываться все время. Потому что здесь не любовь, здесь похоть, вожделение, желание обладать вниманием, славой, деньгами, людьми, телами, положением. Все желание обладать. Званием духовного человека, практикующего и так далее. Все это. Поэтому сами практикуйте, занимайтесь, а родственники, они увидят вашу, как вы станете более, будете становиться более лучше, они будут это все видеть. Они сами будут привлекаться.